Ладно, числа 21. Помните, когда Израил были в Египте, это какой-то прообразом нашей жизни, до того, что мы приняли крещение. Они вышли из Египта, да, сквозь море. Море открылось, но в сторону им было воды, вверх облака. Моисей, Павел писал Коринфянам, 1 Коринфянам 10, что они приняли крещение, крестились Моисея в облаке и в море. И он очень умный заметил, что поскольку воды, облако это лишь воды, да, у них были воды на обе стороны им, как стены воды, и вверх тоже облако. Хотя они сухие, прошли вот сквозь море. Они в этом плане крестились, потому что они окружались водой. Итак, откроется такой притч, который постоянно встречаем в Библии, что мы были в Египте до того, что мы приняли крещение, до того, что мы пришли к Иисусе, вот, то есть в рабстве. Они там были в рабстве, строили такие пирамидов, городов и так далее в Египте. Это все-таки является прообразом нашей жизни. И Бог видел свои беда и дал им путь выхода. Они вышли оттуда, он вел им, они, как сказать, крестились в Моисея, так как мы крестились во Христе, и начинали свой путь к Царству Божьему, то есть земле обетования. Но это все не сразу. Они вышли из этого Черного моря, все-таки, ну, людей, своими необходимостями и так далее. Но у них сейчас направление, путь впереди, прямым путем к Царству Божьему. Итак, получается, что свои путешествия по пустыням – это наша жизнь. Это где мы находимся сейчас после крещения. Мы тоже, как сказать, в пустыне. И все то, что случилось с Израилом, Павел писал в Новом Завете, является какой-то прообразом для нас. Как они встречали разными проблемами, вот это наша ситуация сегодня. И здесь в этом главе мы читаем, как они согрешили, так как они тоже верили в Бога, имели победы, выиграли и проиграли и так далее. И это вот наша жизнь. И, допустим, в первом стихе выступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. То есть, какая-то проблема. Это не словесная победа за победу. Это не так. У харизматов и так далее есть иногда такое впечатление, что раз человек во Христе, жизни, ой, супер. Когда ты задашь вопрос у некоторых людей, которые считают себя христианином, ну, как дела сегодня? Ой, чудесный. Как прошла неделя? Ой, замечательно. Все всегда отлично. Жизни далеко не так. Жизнь не так. Из тех, которые принимают крещение, и после этого как-то разочаровалась в том, что жизнь это не сладкая. Жизнь как-то имеется все-таки свои проблемы. И это так. И вот видите здесь, после того, что они приняли, как сказать, крещение, крестились в Моисея, вот, в пустыне все-таки были страшно такие проблемы. Это не словесная победа за победу. Это нет. Это далеко не так. И жизнь Иисуса Христа и тоже не такое. И написано в Второзаконии, 28 глава, что если Израил будет послушный, то у них всегда будут победы. Если кто сражался с ними, они будут победить обязательно. А здесь, кажется, нет. И я думаю тогда, что факт того, что это царь Арад выступил в сражении с израильтянами и несколько из них взял в плен. Я понимаю так, что это из-за того, что Израил был без веры. Они не то верили, и поэтому они страдали. Написано, что они шел дорогою от Афарима. И это именно тот путь. Интересно, что это специально написано, какой дорогой они вот шли. Это именно тот путь, который шпионы ходили первый раз, когда они шел землю, потом вернулись по этому путь, дорога от Афарима, и сказали, нет, мы не сможем захватить землю. Кажется, что здесь Израил все-таки хотели земли обетования. Они шли на этом же путь туда, и нет, не получилось. И это не первый раз они это сделали. Сразу после того, что Бог сказал израильтянами, вы не будете сразу земли обетования, потому что вы сами хотели вернуться в Египте. Помните, они в Второзаконе, первом главу написано, что они пытались туда заходить. И Моисей сказал, не надо, не надо. А вот они пробовали, пытались захватить землю. Нет, Бог сказал, это уже закрыто для вас еще 40 лет, пока то поколение умирает в пустыне. Итак, мне кажется, что когда Бог сказал им, вы не будете владеть царством, земли обетования. О, нет, мы хотим, мы хотим. Нет, поздно. Вспоминается сразу тот притч о мудрой и немудрой девочке. Вот. Когда дверь закрыта, они потом, слишком поздно, зашли туда, стучили на дверь. Вот, открой, открой. А кто вы? Откуда вы? Нет, закрыто. Уже все, поезд ушел, как говорится. Так, значит, что все это является прообразом жизни во Христе. Когда Иисус придет, и судный день будет, и все тех, у кого есть ответственность перед Богом, будут там стоять перед судным троном Иисусом. Никто из нас не будет пассивно. Типа все равно. Да ладно. Если я буду в Царстве Божьем, либо нет, это для меня чисто ни при чем. Никто не будет так говорить. Когда мы сейчас проповедуем Евангелие и предлагаем понятие вечной жизни человеку, хочешь ли ты жить вечно? Да ладно. Но если будет, то будет. Если нет, то нет. Перед Иисусом. Смотри впереди. Тот вечность, который реально возможно. И видя людей, как и я, как и ты, Бог даст. Вот. Который начинает жить вечно. Вау, я по Царству Божьему. И ты еще в очереди. А я сказал, что это для меня ни при чем, если я там буду. Нет. Все будут страшно желать там быть. И тот притч Иисуса это показал или объяснил в том, что эти девочки слишком поздно стучили на дверь. Открой, открой, открой. Нет. А в этом жизни, конечно, мы сможем стучить на дверь. Иисус сказал, стучите, я открою. В этом жизни. А когда Он придет, это уже слишком поздно. Итак, если, в конце концов, моя судьба, твоя судьба, это стоять перед Иисусом, имея только одно желание, я хочу быть в Твоем Царстве, если это самое главное, то давайте начинаем сегодня там жить. Если это как мы будем вечны, то вот уже начинается прямо сегодня. И все это прообразом с Израилом говорится об этом. Путь к Царствию Божию закрыт 40 лет. Вам должны умереть в пустыне. Да нет, они вернулись, шли, написано, дорогою от Афарима. На английском, кстати, написано by the way of the spies, то есть по пути шпионов. Соглутающих, как это шпионы?
Разведчиков.
Они же разведку поставили.
Да. Вот. И, значит, они специально вернули тот путем. Нет. То есть они хотели страшно попасть по Царству Божию, уже слишком поздно. Итак, они сказали в втором стихе, дал Израил обет Господу и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Значит, эти города будут твою, в смысле Божье. Все то, что мы как-то подобраем по пути через пустыню, хоть города, хоть что, это в принципе нам надо отдать Богу. Мы не сможем иметь и надежду вечно жить в Царстве Божьем и в этом жизни и тоже приобрести для себя такой вот шикарной жизни. Это не так. Итак, Бог дал им. То есть, несмотря на то, что, мне кажется, они согрешили, поэтому тот царь Арада взял несколько из них в плен. Бог все равно слушал своих молитв. То есть, Бог готов слушать вопль человека, даже когда он грешил. Он не так, как человек, который сказал бы, ну хорошо, ты так сделал, то до свидания. Бог смотрит на более высоком масштабе. И тоже, наоборот, если человек праведник, это не обязательно, что Бог поэтому будет дать ему шикарной жизни или отвечать на его молитвы. Так не получается. Бог смотрит на другом масштабе. Так. В четвертом стихе. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. То есть они вернулись, как сказать, к крещению. И в нашей жизни то же самое получается, что мы, ладно, мы приняли крещение. Вот. И иногда жизнь, наш жизненный путь закончится в том, что иногда мы опять как-то там стоим. И так и есть в жизни, что, к сожалению, тот прямой путь, который Бог предназначил для нас в Царстве Божьем, мы, к сожалению, не возьмем, потому что мы как-то крутимся, гуляем по пустыне. Даже написано, что 11 дней требуется только ходить пешком из Египта до земли Хананскую. Но они 40 лет. Для нас тоже, смотрим обратно в нашей жизни, если только я, если только ты, ну, решили, каждое решение для Бога, то наш путь довольно прямой был бы. Но из-за того, что мы туда налево, направо, то так не получится, к сожалению. И иногда придется вернется, как сказать, в Черного моря. То есть мы вернемся, в принципе, в душе к нашему крещению. И стал в 4 стихе мало тушествовать народ на пути. Почему? Смотрим на географическом плане. От горы Ор, если будешь миновать, как здесь написано в 4, если будешь миновать землю Эдома, это вообще ужасно. Но промежуток пустыни. Ужасно. Такой песок черный и ветер особо сильный. И поскольку я читал, только верблюды могли там жить. Израиль вышли из Египта скотами. То есть много животными были с ними. Безусловно, многие из этих животных там умерли бы. Потому что в этом крае только, в принципе, такие верблюды могли пережить. Итак, это ужасный кусочек, часть, скажем, путь. Иногда в нашей жизни так же самое. Есть такие кусочек, есть такие, путь наш, который вообще ужасно. Вообще ужасно. Так как Израил в черном песке, ветер так сильно, пески везде, верблюды только пережили бы, и все остальные, свои скота и так далее, умерли. Без своих животных, которые для им были свои, как сказать, деньги, накладовки, для им скота, это так для нас имеет евро на руках. И вот, вроде они все умерли. И написано, что стал мало тушествовать народ на пути. Но это прямо после того, что написано в 3 стихе, что Господь услышал голос Израиля и дал им победу. Итак, опять мы видим, что они были послушны, они правильно обещали, но заклять Богу или передать Богу те города, это они сделали. Они вроде ожидали, что хорошо, мы были послушны, обещали дать Богу эти города, сделали, не взяли для себе, мы дали Богу. И вот такое правление случилось. Господи, почему? То есть опять мы видим, что послушность, это не обязательно значит, что после этого все будет шикарно. Это нет. Очень много людей разочаровываются из-за этого, считая, что ой, я кое-что дал Богу, Господи, дай мне возврат, дай мне кое-что. Нет, это не так. Это обязательно не так. Но то понятие о том, что если платишь десятину, тогда ты становишься очень богатым. Это нет. Так? Нет. Если так, то значение дарования как-то бессмысленно. Если я дам в надежде, что я кое-что получаю обратно, то это не дар, это накладовку, это инвестиции. Вот. Итак, в 5 стихе. «И говорил народ против Бога и против Моисея». Столько раз мы читаем, что Бог и Моисей как-то в параллели. Тоже в 7 стихе они признались, что мы говорили против Господа и против тебя, то есть Моисея. Моисей в этом плане явился Бога. Можно сказать, что говорить против Моисея, это говорить против Бога. Не значит, что Моисей самого Бога. Он явил Бога. Так как мы тоже сможем явить Бога. Если кто нам трогает, он трогает самым яблок на глазах самого Бога. Не значит, что я сам Бог или ты сам Бог. Значит, что у нас очень интенсивное отношение с ним, через того он готов явиться перед нами. И когда мы встречаем тот язык, который говорится о том, что Иисус, ну, как Бог, это не значит, что Он сам Бог, что Бог есть Иисус, и Иисус есть Бог. Нет. Но язык, который предназначен для Бога, может быть использован у Моисея, у ангелов, у нас и, конечно, об Иисусе. Но это не значит, что Иисус сам Бог. Дальше. Они жаловали в 5 стихе. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. Подождите. Здесь ни хлеба, ни воды. Они сами, сам себе противоречились, потому что они дальше сказали, и души наши опротивела, это негодная пища. Манна Бог дал им каждый день. Они сами сказали, что но это негодная для нас пища. Он дал им манна каждый день. Они сказали, у нас ни хлеба, ни воды. У них были, безусловно, хлеба. Бог дал им хлеб каждый день. Ну, у нас хлеба нет. Столько раз мы это слышим. Человек читает, у меня ничего нету. У меня ничего нету. У него есть, у нее есть, да, бедный я. У меня ничего нету. У нас есть. Столько раз псалтир. Давид поблагодарил Богу за то, что Он дал мне каждый день еду. Отче наш, мы говорим, ну, Богу, что нам надо только хлеб нас насущный. И Бог даст хлеб нас насущный. И у них были каждый день. Тот день, когда они это сказали, вот манна уже лежала, они собрались, а у нас ни хлеба, ни воды. Было у них. И мы сможем и тоже забыть об этом, что Бог дал мне до сих пор в жизни каждый день хлеб насущный. Насущный хлеб. Больше нет. Но мы сможем об этом забывать. Не обратить внимания. До такой степени, что мы считаем, что у меня ничего нету. У нас кое-что есть. Они сказали, у нас ни хлеба, ни воды. И тоже насчет воды. У нас воды нету. У них были воды. Почему? Потому что когда, только 20 главу читали, когда он бил эту скалу, воды явился. 1 Коринфянам, 10 главу. И в Новом Завете об этом говорится. 1 Коринфянам, 10 главу. Четвертый стих. 1 Коринфянам, 10 главу, 4 стих. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Что значит? Они пили из духовного следующего камня. В каком плане камень им последовал? Я понимаю, и евреи так поняли, в смысле, раввины своими комментариями, что воды из скалы за ними шел. В этом плане они пили из последующего камня. Значит, что камень главным образом шел за ними. Значит, что воды из этого камня, как река, шел. А у нас ни хлеба, ни воды. Вот. Они только утром собрались манна. Воды нету, а вот река за ними. То есть они забыли об этих ежедневного благословения. И мы все, я в том числе, у нас все есть такой тенденции забывать о том, что Бог мне покормил каждый день до сих пор. Яков до конца его жизни это понял. Когда он сказал, что Бог является такой Бог, который меня покормил каждый день. И он жил очень много лет. И мы сможем об этом забывать, потому что, конечно, мы хотим побольше, чем хлеб и воды. Мы хотим побольше. И сказали души наши, это 5 числа, 21 главу, 5 стихе, души наши опротивела, это негодная пища. Почему негодная? Бог дал им пищу каждый день. Но это нет, это негодное. Это нам это не понравилось. В Новом Завете Иисус объяснил, что тот мама является прообразом Его Словом и Он сам. И мы сможем думать, а что? Ну ладно, Бог дал нам Его Слов, в смысле Библию, в смысле Иисуса. А что это? Что это? Это негодная пища. Мне надо жить в реальном мире. Мне надо вот денег, мне надо во-во-во, всякие это самое. Мне надо сотовый телефон, мне надо вот. Мне надо квартиру, мне надо денег, мне надо всякие этого. И в этом отношении мы сможем считать, что то, что Он уже дал нам во Христе, является негодной для меня пищей. И фактически у меня ни хлеба, ни воды, когда у нас есть. И поскольку мы совершаем к нам мнение хлеба, мы как-то показываем о том, что это для меня на самом деле, ну, хлеб насущный в духовном плане. И мы праздниваем тот факт, что Он мне это дал. Итак, это страшно, когда мы считаем, да ладно, Библию, да ладно, Иисус, но это все теория, это все абстрактно. Это ни при чем. Это о чем? Это при чем? Потому что в том плане они считали, что это ничего. И Бог очень, ну, сердитый с этим в 6 стихе. И поэтому послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. Значит, тот змей, эти змеи, являлся какой-то прообразом греха. Это буквальным образом. Они шли. Люди умерли от этого. Потом Моисей стел себе змея и вставил его на знамя. Так как в Новом Завете Иисус сказал, что тот знамя, тот столб является как его крест, и тот это змея, медного змея, который он ставил там, является прообразом Иисуса. Иисус это объяснил. Ну, получается тогда, что этот змея является символ греха, символ искушения. Интересно, поскольку я читал, что в Египте змея не имел такое отрицательное значение. Змея имел даже очень положительное ображение. Они поняли змея как символ исцеления. И даже до сих пор. Видели здесь в Риге? И эро аптека. Какой символ там, на аптека? Змея. Это чистый тысячи лет уже из Египта, что змея, особого аптека, используется как символ исцеления. В Библии это все наоборот, что змея означает грех. Интересно, как Бог специально переставил эти символы. Так как в нашем христианском пути в жизни все по-другому. Мы смотрим на жизнь по-другому. Тот мир смотрит таким образом, а мы по-другому. В разных областях, в разных смыслах. И вот тот змея, это символ, правда, в Библии у греха. А в их культуре, который окружал Израилю, змея была очень положительна, символ исцеления. Здесь абсолютно наоборот. Вот. Очень многих. Но понятия такие в жизни, что мы так считаем, а мир по-другому. Абсолютно противоположен ситуации, противоположен мировоззрению. Итак, я хотел цитировать от Иоанна. От Иоанна, 3 главу. От Иоанна. 3 главу, где Иисус подкомментировал об этом. От Иоанна, 3 главу. От Иоанна, 3 главу, 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должна вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, тот змею, опять это странно, символизм, тот змея, становился как символ Иисуса. И тот столб или знамя является символом его крест. Из-за этого я понимаю так, что Иисус не умер вот так на крест, только в, ну, общепринятых, ну, понятиях. Он умер на столб вот так. Потому что то, что они сделали с этим медного змея, как они ставили на этом знамя, на этом столб, это похоже то, что случилось с Иисусом. И, кстати, они после этого держали тот столб, потому что во время Езехия, это столько поколений уже после этого, они начинали злоупотреблять тот столб. И Езехия фактически это разрушил, и назвал это Нехуштам, потому что они начинали как-то использовать это как талисман. Видите, то же самое случилось с этим крест сегодня, что людей это злоупотребляют как талисман. И то же самое случилось, видите, как ничего нового под солнце, все как-то повторяется. Но опять, почему тогда тот змей, тот медного змея являлся символом Иисуса на кресте? Это разве не странно символ? Я понимаю, что поскольку они смотрели на этот образ змея, они поняли бы, что это мертвый змей, без никакого яда, без силы. Итак, во Христе мы видим грех, как змея, мертвый. У него были всякие наши искушения, у него было в нашей природе. Но разница в том, что он никогда не согрешил. Поэтому, как в Евреям 2 главе написано, грех внутри Иисуса был мертвый. Потому что у него был целый ряд, весь ряд наших опытов, искушений и так далее. Разница в том, что он никогда не совершал грех. Итак, мы все являемся тех израильтянам, у кого было тот укус от змея. Многие умерли на каждом сторону. Они как-то шевелились до такого места, в стане, откуда они могли смотреть туда. И Иоанн, Иисус, объяснил, как они смотрели туда, на мертвый, скажем, змею, как нашу веру. Потому что вот Иоанна зрение чаще всего означает веру. Мы смотрели туда и веровали, что да. И вот сразу тот яд, который они чувствовали внутри себя, исчез. Итак, нам надо как-то шевелиться, как-то двигаться до такого места, откуда видно тот змея. Наверное, попросили помощь с соседов, с семьей. Надо мне как-то двигаться туда, чтобы только я могу туда смотреть. То есть это не все сразу. Это не какой-то талисман, что Моисей это сделал, как-то показался, как батюшка, и все как-то хорошо. Нет, им пришлось сами шевелиться, двигаться, несмотря на то, что у них были столько яд внутри себя, и смотрели туда. И это не меньше нашей ситуации. И нам надо сосредоточиться тогда на Иисусе на кресте. То есть, да, Иисус придет, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. Но в практическом плане Он там является сосредоточием для нашей жизни. Поэтому так хорошо, что раз в неделю собираемся преломление хлеба делать. Но не дай Бог, что мы только один раз в неделю размышляемся об этом. Потому что мы постоянно согрешаем, правильно? Змею везде есть, входит везде. Людей на каждом сторону умирают без Христа, без надежды. Мы это прекрасно знаем. Людей умирают везде. И нам надо... Нет, только мне надо туда ходить, чтобы на этом смотреть. И вера в том, что во Христе грех уже умер, уже без сил, уже все. Что Он победил, так как я, к сожалению, не могу делать. Итак, они сказали в 7 стихе, они покаялись, пришел народ, числа 21-7, и пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и исчез змеев. Тех слов, это абсолютно идентичные слов на то, что фараон сказал столько раз Моисею, когда язвы были, да, этих проклятий и так далее от Бога. Он шел к Моисею и сказал, согрешили мы. Мы говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы Он удалил от нас данным проблемам. пусть саранча, пусть здесь змеев. И Моисей всегда помолились фараона, и это исчез. Видите, народ Израилева пережили в одном и том же ситуации, так как фараон, так как Египет. Хотя Бог им избавил оттуда, а дух Египта продолжался у них. Так как с нами, мы, которые приняли крещение, Бог нам вывел оттуда, из Египта. Но у нас все-таки есть такой менталитет египетский, к сожалению. И иногда мы поступаем не лучше, чем Египта, чем тот мир, откуда Бог, по идее, избавил нас. Итак, дальше. В 16 стихе. После этого они шли дальше. В 16 стихе. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею. Собери народ и дам им воды. Подожди. Мы как раз читали из 1 Коринфян, 10 главу, что какая-то река воды за ними шел. Они жаловали о том, что у нас ни воды нету, ни хлеба. У них были хлеба. Мама, они сами это признался. Значит, ну, это просто негодная для них пища. Вот. А воды тоже было. Хотя они сказали, у нас нету. Ну, река есть. Вот. И здесь кажется, что Бог как-то добавил, я так понимаю, добавил им воды. Ну, хорошо, вы так считаете, что воды нету, хотя у вас есть, ладно, я буду добавить. Немножко так, как голодный человек, у кого был постоянно хлеб, насущный от Бога, как-то жаловаться Богу. У меня ни хлеба нет. И Бог дал ему талон на шикарный ресторан, чтобы он может так самую шикарную еду кушать. Мы думаем, а Господи, зачем ты это сделал? Ты уже дашь ему хлеб насущный. Зачем? Как вы слушаете его жалобы? Бог такой милостивый. Он такой милостивый. И как они покопали, выкопали этот колодец? В 18 стихе. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа за канатакелом жезлами своими. Наверное, помните притчу Иисуса, когда человек сказал, мне стыдно, я потерял все деньги, которые принадлежал моему хозяину, я не знаю, как-то мне стыдно копать. То есть копать было самое стыдно для им делать. А здесь князи и вожди, ну, я понимаю, лидеры, да, народа, сами выкопали. Не лопатами, чтобы колодец, ну, выкопать надо лопатами, а здесь жезлами. Ты жезл, скипетр не используешь для такой работы. И Бог это благословил, потому что вот нашли воды, и написано в 17 стихе, что наполнялся это. Они выкопали его, наполнялся водой. Ну, они выкопали, это не рабочие людей, это само вожди народа, в смысле князья, и выкопали они жезлами, не лопатами, жезл ты не используешь для этого. Урок, который я вижу в этом, этих людей не работоспособны, скажем так. Они князьями и так далее, но они сами сделали тут грязную работу, хотя с инструментами как-то смешной. Лопаты не использовали, а жезлами. Мы все иногда чувствуем нашу неспособность. Или неадекватность, но неспособность, скажем так. И что вот это надо делать. Это так, как когда я начинал. Тот столовая, столько лет уже тому назад, я не очень такой человек, который умеет готовить, который умеет всякое это делать. Когда я это начинал, я чувствовал, как этих князей, которым пришлось выкопать не с лопатами, а с жезлами. Я так чувствовал себе. Когда мы здесь не собрались, помните, некоторые из вас там канцлера, да, я помню, как я без кухни, я вот один человек с беременным женой смотрел на этого. Как это делать? Это не для меня. Я не способен к этому. Я всю эту кухню сделал своими руками. Столько ошибками, столько глупостей сделал, потому что я не способен к этому. Но я чувствовал, как эти князи, которые выкопали колодец жезлами, не лопатами, а то жезлами. И вот Израил, поэтому это вспоминали в том, что воспел песни сил, наполняйся колодец, пойте ему. Я понимаю, что они как-то радовались об этом. Итак, ты не меньше, как-то чувствуешь себя неспособным, неадекватным какому-то внутру для Господа. Кто я? Я не могу, это не для меня, это не мой образ, специализм. Правильно? Но все-таки Бог не хочет перфектности. Он самое главное хочет, чтобы человек сделал бы кое-что для него, хотя мы не такие способны людей. Это так, как он любит. Помните, Давид и Голиафа. Как маленький Давид там стоял, боялся и это, камни. Это типично, это стиль Божий, это вот имеется печат Божий. И так не думайте, что да нет, это не для меня, я не могу. Я не могу, о нет, это не для меня. Я просто один из аудиторий. Я просто никто и ни при чем. Да нет, я понимаю, что общество так говорит нам, что жизнь это для специалистов. Нет, жизнь не для специалистов перед Богом. Он хочет использовать каждый из вас, каждый из нас. Я в том числе, ты в том числе. Итак, время уже истекло. Давайте тогда перечитаем 1 Коринфянам 11. 1 Коринфянам 10. 11. 1 Коринфянам 11. У кого мнение хлеба? Читая 23 по 29. Ну, у кого есть кое-что добавить? Хорошо. 1 Коринфянам, 11 главу, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, и за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». И вот всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть мы будем на самом деле присоединяться с Ним, так как Израил смотрели на этом медного звезда, змея, на знамена. Отче, мы туда и тоже смотрим, чувствуя тот яд внутри. Отче, дай нам, пожалуйста, спасение. Дай нам вечно жить. Во имя Иисуса. Аминь.
Потом вчера мы